Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день. В эфире передача «100 вопросов атеиста» за пультом Екатерины Южакова. И отвечает на ваши вопросы, как всегда, Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю, что вы можете задавать нам все возможные вопросы о христианстве, делиться сомнениями и всем, что беспокоит вас и ваших близких, особенно если вы атеист или представитель другой религии. Ну а для того, чтобы задать нам вопрос, вы можете позвонить по номеру, по бесплатному номеру прямого эфира 8 800 333 1706, а также написать нам в Viber и WhatsApp по номеру +7 977 850 0996. Конечно же, пишите нам на сайт Theos FM и, конечно, в мобильное приложение и активно комментируйте трансляции ВКонтакте и Фейсбуке. А мы, пожалуй, начнем. Станислав спрашивает, христианство даже не пытается построить справедливое общество на земле и гордится этим?
Справедливое общество на земле не может быть построено, потому что вы не можете построить справедливое общество из несправедливых людей. Потому что люди грешат. И вы не можете сделать из грешников справедливое общество. Проблема, понимаете, есть как бы два подхода к человеку, и вот один из них восходит к Жан-Жаку Руссо, когда люди думают, что человеческая природа, ее можно радикально улучшить, что зло в человеке происходит от чего-то внешнего, от там, неправильно устроенного общества. И коммунизм, например, он опирался именно на это представление, что человеческую природу можно радикально улучшить, что можно сделать так, что люди сделаются добры и не эгоистичны, но в итоге это не работает. Это пытались сделать, и это не работает. Нельзя построить справедливое общество. Можно построить общество, в котором несправедливость, насилие, всякое зло будет, скажем так, менее острым. Можно сделать так, чтобы это как-то контролировалось. Но вот знаете, как бывает, что у человека есть какая-то неизлечимая хроническая болезнь. И при помощи определенных лекарств он может эту болезнь как-то контролировать. То есть он может снизить частоту приступов, он может снизить разрушительные последствия этих приступов, скажем так. Но он не может вылечиться. Точно так же, конечно, какие-то меры к тому, чтобы сделать человеческое общество более гуманным, более пригодным для жизни, они могут и должны приниматься. Но при этом надо помнить, что мы не сможем общество исцелить окончательно. Окончательное исцеление возможно только после возвращения Господа, только в жизни будущего века. Вот таково реальное положение дел. И тут уж ничего не поделаешь. Мы всякий раз, когда мы пытаемся игнорировать вот эту реальность человеческого греха, реальность того, что люди, увы, поражены грехом, мы все время выходит гораздо хуже. Все время оказывается, что люди впадают в явные тяжкие грехи, и построить справедливое общество не получается.
100 вопросов атеиста.
Александр спрашивает, почему Кашпировского и Чумака не причислили к лику святых? Ведь у них было множество случаев чудесного исцеления. Или это было тоже разводилово наивных и доверчивых граждан?
Почему не причислили к лику святых? Ну, начнем с того, что причислить к лику святых могут только христиан, которые засвидетельствовали серьезность своей веры благочестивой, доброй жизнью. То есть невозможно причислить к лику святых нехристианина. Поэтому вопрос как бы и не стоит. сами по себе притязания на исцеление не могут быть основанием для чьей-либо канонизации. Более того, даже действительные притязания на исцеление, там какой-нибудь действительно хороший врач, который действительно исцеляет людей, он заслуживает за это большой похвалы, но он, нельзя про него сказать ни в коем случае, что его надо канонизировать за это, его надо за это причислить к лику святых, поскольку все-таки способность человека исцелять, какие-то чудеса, совершаемые его руками, это свидетельство его веры, это не что-то такое, что само по себе является основанием для канонизации.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
А у нас вопрос от слушающего. А если человек хочет измениться в лучшую сторону и не может, делает шаг вперед, а два назад, как Бог будет судить такого человека?
Нужно, понимаете, прежде всего, первое, что мы должны сделать для того, чтобы войти в Царство, для того, чтобы быть своими Богу, это принять Его прощение. То есть Бог не принимает нас на основании нашего хорошего поведения. Бог принимает нас на основании крестной жертвы Иисуса Христа. Вот это первое, что нужно подчеркнуть, потому что когда люди думают, что их отношения с Богом строятся на том, что они себя хорошо ведут, ну, по крайней мере, стараются, они, увы, пытаются строить свои отношения с Богом на, в принципе, ложном основании, что невозможно построить свои отношения с Богом на своих личных усилиях. И когда мы грешим, мы должны всегда полагаться, искать Божьего прощения, это прощение принимать. Что касается ситуации, когда человек уже уверовал в Бога, уже принял его прощение, и он спотыкается и грешит, вы знаете, нужно искать Божьей помощи и нужно упорно стремиться к послушанию, к повиновению Богу. Нужно обязательно добиваться от себя, нужно обязательно стремиться к послушанию. И если вы падаете, если вы спотыкаетесь, нужно вставать и идти снова. Поскольку, когда мы обратились ко Христу, у нас есть Божие прощение, у нас есть Божья помощь. И мы должны исходить из того, что мы приняты и прощены. Потому что важнейшее препятствие к исправлению — это уныние, это отчаяние, когда человеку являются бесы, начинают ему внушать, что ты уже все, ты уже окончательно разругался с Господом Богом, и тебе остается только пуститься во все тяжкие. Мы должны полагаться на то, что нет, всякий раз, когда мы падаем, мы должны встать, мы должны пойти к Богу, и Он нас примет.
100 вопросов атеиста.
Александр пишет, чего не хватает в религиозных писаниях, если они только декларируют соблюдение заповедей, а войны и другие злодеяния могут остановить словом своих проповедей?
Вы знаете, вопрос не в том, чего не хватает в священных писаниях, это вопрос того, чего не хватает в людях. И вот христианство говорит о том, что существует такая реальность, как первородный грех. Человеческая природа повреждена грехом. Из-за этого мы находимся в состоянии такой вот внутренней гражданской войны. Мы, с одной стороны, желаем быть послушными Богу, мы, с одной стороны, хотим как лучше, мы, с одной стороны, хотим повиноваться Богу, мы хотим поступать справедливо, или, по крайней мере, мы хотим жить в окружении справедливых людей. Мы хотим, чтобы нас окружала любовь и согласие, и мир, но мы не способны. Мы постоянно грешим, мы постоянно спотыкаемся, постоянно оказывается, что мы не способны угодить Богу. И вот эта реальность первородного греха, она вновь и вновь себя проявляет, несмотря на все наставления, которые могут быть там, в тех или иных священных книгах. И христианство, оно, это не набор наставлений. Христианство, оно о том, что Бог пришел для того, чтобы спасти и исцелить нас. Бог пришел в лице Иисуса Христа для того, чтобы сделать для нас то, что мы абсолютно не могли бы сделать своими силами.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
А я напоминаю, что задать свой вопрос вы можете не только на сайте theos.fm, но также позвонить по номеру прямого эфира 8 800 333 1706. Позвонить, написать нам в Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996 в мобильное приложение и активно комментировать трансляции ВКонтакте и на Фейсбуке. А нам пишет Игорь: «Вам неоднократно показывали и доказывали, что ваше разглагольствование о том, что в материализме нет мышления, — софистика. Но вы никак не отвечаете на эти возражения, повторяя из раза в раз, что если, мол, материализм верен, и состояния мозга определяются предыдущими состояниями и неизменными законами природы, то невозможно воздействовать на мозг аргументами. И без конца приводите пример с капустой. Вы всерьез не понимаете, что природные процессы весьма разнообразны и не сводятся к процессам в растениях?»
Видите ли, природные процессы, они весьма разнообразны, конечно, и мы все согласны, что природные процессы, которые происходят в коре головного мозга, они очень и очень и очень сложные. Об этом не спора. Дело-то в другом, что какими бы сложными ни были природные процессы, в материалистической картине мира они полностью, на 100% и всегда и абсолютно определяются, полностью определяются неизменными законами природы и предыдущими состояниями системы. Какая бы сложная система ни была, а мозг — это, наверное, самая сложная система, которая вообще есть в природе, тем не менее, если мы принимаем материалистическую картину мира, все эти невероятно сложные процессы, они полностью детерминированы законами природы, неизменными законами природы, предыдущими состояниями системы. И это значит, что да, в материалистической картине мира мышление не существует. Потому что, я повторю, о чем, собственно, речь шла, мышление — это способность делать выводы из предпосылок. Если верна материалистическая картина мира, то все наши акты мышления и произволения, они детерминированы электрохимическими процессами в коре нашего головного мозга, а сами эти процессы, они, в свою очередь, детерминированы неизменными законами природы. И это значит, выводы, к которым вы приходите, они не имеют отношения к предпосылкам. Они детерминированы вот этим неизменным физико-химическим процессом в коре головного мозга. Для того, чтобы мы могли делать выводы из предпосылок, мы должны обладать свободой их делать. Более того, мы постоянно, мышление неотделимо от свободной воли, хотя бы потому, что для того, чтобы начать размышлять над вашими доводами, я должен принять такое решение. И поэтому, конечно, если материализм верен, то мышление невозможно.
100 вопросов атеиста.
А нам пишет Олег: можете ли вы показать ученым, что Бог есть?
Смотря о чем мы говорим. Вы знаете, есть в науке определенные стандарты доказательства. И эти стандарты доказательства основаны на воспроизводимых наблюдениях, и на повторяющихся наблюдениях и воспроизводимых экспериментах. И в силу самой природы науки все эти доказательства, они относятся к материальному миру, они относятся к тому, как действует материя. Ни о чем выходящем за пределы материи нам, естественно, научный метод не говорит как таковой. Поэтому в рамках научного метода доказывать существование чего бы то ни было, выходящего за рамки материи, невозможно в силу того, что вот так метод работает. Другое дело, что наука, она, конечно же, доказывает бытие Божие. Но не в рамках своего метода, а в рамках своих предпосылок. Потому что наука исходит как из некой данности. Она это не доказывает, она это берет как данность. Из того, что мир рационально упорядочен. Причем упорядочен именно таким образом, что люди могут постигать эту рациональную упорядоченность и выражать ее на языке математики. При этом у математики есть такое свойство, как говорил венгерский математик Юджин Винер, он говорил, что у математики есть то, что он называл непостижимой эффективностью, даже как-то мистической эффективностью, но в английском тексте uncanny, то, что, например, люди, которые занимались математикой, они выстраивали какие-то математические построения чисто как игра ума. То есть какие-то математические построения, которые не имели никакого отношения к реальности вообще. никаких практических приложений не имели. Это просто были люди, которым вот нравилось заниматься математикой из чистого интеллектуального удовольствия. А потом вдруг оказывалось, что эти математические абстракции описывают реальный физический мир, что они потом используются в научных теориях, которые появляются позже, после этих математиков. То есть, что мы имеем в этом мире? Мы имеем, что этот мир математически упорядочен, у него есть математическая структура, и эта математическая структура, она постижима для человеческого разума. Ученые занимаются ровно тем, что они исследуют математическую структуру этого мира. И Эйнштейн, я не говорю при этом, что Эйнштейн был верующим в сколько-нибудь ортодоксальном смысле, но вот Эйнштейн, он говорил о том, что для того, чтобы верить в... для того, чтобы заниматься наукой, нужно верить в то, что правила этого мира постижимы для разума, и что эта вера имеет религиозные корни. Поэтому, конечно, для того, чтобы заниматься наукой, мы должны обладать мышлением, мы должны обладать свободной волей, мы должны обладать верой в то, что во Вселенной существует математическая структура, постижимая для нашего разума. Ну, это, конечно же, нас ставит перед вопросом о том, а откуда во Вселенной математическая структура. Ученый, который занимается вообще там физикой, например, он описывает математическую структуру Вселенной. Он имеет дело с уравнениями, которые описывают, как Вселенная себя ведет, как материя во Вселенной себя ведет. Откуда во Вселенной эта математическая структура? Откуда у нас способность постигать эту математическую структуру? Потому что мы не можем ответить на вопрос. Она эволюционно выработалась. Вот те обезьяны, которые бегали по Африке, вот те протолюди, которые умели решать логарифмическое уравнение, они гораздо эффективнее были в борьбе за еду и самок. Там вот их, не знаю, самки их очень любили, как какой-нибудь обезьян так выдаст чего-нибудь такое, знаете, абстрактное на тему уравнения четвертой степени, и сразу все самки в племени его. Но мы понимаем, что это, наверное, все-таки было не так, и что в ходе эволюции вот такая способность к абстрактному мышлению — это вряд ли то, что поощрялось бы эволюционными механизмами. И поэтому сам факт того, что мы обладаем мышлением, сам факт того, что Вселенная математически упорядочена, и наука ищет эту упорядоченность, он указывает нам на то, что за Вселенной стоит разум, который создал и саму эту Вселенную с ее математической упорядоченностью, и нас самих. И поэтому, хотя наука не доказывает нам бытие Бога в своих выводах, то есть Бог не является предметом или явлением в материальном мире, и поэтому наука не может нам его продемонстрировать. Наука в своих основаниях опирается на картину мира, которая предполагает, что за Вселенной стоит некий творящий разум, и мы, наши разумы, они созданы по образу этого разума.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
И, конечно, не забывайте про мобильное приложение и трансляции ВКонтакте и на Фейсбуке. А у нас вопрос с сайта. Вы утверждаете, что Библию нужно изучать исключительно через волшебное розовое стеклышко, и никак иначе, и ни в коем случае нельзя изучать Библию буквально как написано. И если кто-то пытается изучать Библию без такого розового волшебного стеклышка, тот несчастный впадает в жалкое заблуждение. Вопрос. Когда, с какой книги, по вашей версии, Библию нужно уже начинать изучать буквально, как написано, и почему?
Вы знаете, мы никогда не читаем, как написано. Вот так не бывает. Ни один текст не читается, как написано. Когда человек думает, что он может прочитать, как написано, не знаю, хоть Библию, хоть, я помню, «Чудное мгновение», хоть учебник физики, он, конечно же, ошибается, потому что мы неизбежно интерпретируем любой текст. Любой текст неизбежно проходит через призму нашего восприятия, нашего опыта. У нас неизбежно любое слово тащит за собой определенную цепь значений и ассоциаций. Поэтому говорить о том, что я просто читаю Библию, как написано, нет, вы никогда не читаете Библию, как написано. Так не бывает. Вы всегда читаете Библию как человек определенной культуры, вы всегда читаете ее на определенном языке, вы всегда читаете ее и обрабатываете эту информацию, исходя из определенного вашего багажа. И это неизбежно. И это, в этом нет ничего ужасного, ну, просто неизбежно. Так работает человеческое сознание. Поэтому, кстати, важно читать там святых отцов и вообще толкователей Библии древних, потому что они находятся в другой среде, и мы от них получаем пользу в том плане, что они немножко из другого контекста читают те же тексты и помогают нам увидеть наш собственный контекст со стороны. Поэтому не бывает, вот читать, как написано, так не бывает вообще. Мы всегда читаем, как мы читаем, мы всегда читаем, как люди своего времени, люди своей культуры, своего языка, со всем тем, чем, что мы знаем о мире и чего мы не можем перестать знать. И поэтому, конечно же, это ну, просто ошибка. И всегда Библию читает кто-то, какая-то конкретная личность. И мы, когда мы читаем любой текст, мы всегда принимаем определенные решения. Я приводил уже этот пример, но вот я читал книжку Стивена нашего Хокинга «Мир в ореховой скорлупке», и я как гуманитарий там страшно буксовал. Я с огромным трудом продираюсь вообще через этот текст. Там на каждой странице какие-то абсолютно непонятные мне вещи, абсолютно чужие в моем мире. Ну, там про какое-то воображаемое время он там что-то подробно рассказывает. Ну, в общем, сильно я торможу. И для того, чтобы продолжать читать, мне нужен акт веры. Акт веры в то, что, вообще говоря, Хокинг пишет нечто осмысленное и важное, что-то такое, что мне стоит знать, нечто такое, к чему мне стоит прилагать усилия. Если усилия прилагать не хочу, я могу сказать, ну, воображаемое время, бред какой вообще, какую-то ерунду он пишет, какой-то шарлатан. Я, конечно, могу сразу объявить это чушью и ерундой и отложить книгу. Но это кончится тем, что я никогда не пойму. То есть вера в то, что эту книгу стоит читать, и в то, что она содержит некое осмысленное, важное послание, даже если я его не понимаю, она необходима при чтении любой книги, которая немножечко повышает наш образовательный уровень. Любой книги вообще, не обязательно Библии, не обязательно какого-то священного текста, просто любая книга, она требует того, чтобы я прилагал усилия к пониманию и чтобы я исходил из веры в то, что это важный, осмысленный текст. Но точно так же, когда атеисты, ну не все атеисты, конечно, скажем так, воинствующие атеисты открывают Библию, они говорят, вот эта чушка, это собачья написана, вообще полная ерунда. То, конечно, там ничего не найдут, кроме ерунды. Точно так же, как если бы я открыл Хокинга и начал бы там спотыкаться на чем-то непонятном, и я бы сказал, ой, там ерунда только написана. Ну, конечно, я бы там не нашел ничего, кроме ерунды. Потому что чтение любой книги и чтение Библии в частности требует веры в то, что это стоит читать и что в этом содержится некое осмысленное послание. Это не значит читать через розовые очки, конечно. Но это значит читать с тем допущением, что это важная книга, которая содержит важное, осмысленное и целостное послание. Мы неизбежно подходим к Библии с какой-то предустановкой. И к любому тексту это неизбежно, понимаете? Я вот подхожу к книге Хокинга с той предустановкой, с тем заранее усвоенным верованием, что Стивен Хокинг великий ученый, и что то, что он пишет, это нечто важное и осмысленное. Если бы я пришел без этой веры, я бы просто обнаружил какой-то неудобно понятный текст и сказал, ну, какой-то он чушь пишет, и не стал бы дальше стараться. Поэтому, чтобы понять любую книгу, будь то Библия или книжка Стивена Хокинга, мы должны поверить в то, что эта книга содержит некое целостное, важное послание, целостное, важное учение. И, конечно, это, исходя, мы сначала должны сделать это допущение. Это не обязательно требует христианской веры. Я не требую поверить сразу сходу, что Библия – это Слово Божие. Я предлагаю просто принять такое допущение. Просто допустить, что это важный, осмысленный текст, в котором есть некое целостное послание. Ну, смотрите, я вот, например, там, не знаю, могу читать «Алмазную сутру». Я не считаю, что «Алмазная сутра» — это в каком бы то ни было смысле откровение, я считаю, это просто памятник культуры, но я могу попытаться понять, какими глазами этот текст читают люди, которые воспринимают его как духовное руководство. Я могу просто попробовать посмотреть на мир другими глазами. Знаете, я вот приведу пример такой, может, из далекой совершенно области. Я как-то смотрел документальный фильм про талибов в Афганистане, с которыми воюют американцы, и там, значит, какой-то американский специалист по талибам, который говорит о том, что его работа, собственно, в том, чтобы думать как талиб. То есть он там вникает в их представление о мире, он проявляет такое глубокое вчувствование, глубокую эмпатию. А вот как бы я смотрел на мир, если бы я был талиб? Этому для работы надо. И вот он не становится при этом талибом, он не становится при этом талибским симпатизантом, он там помогает с ними воевать в итоге по работе, но он смотрит на мир глазами, по крайней мере, так сказать, в плане, как вам сказать, он примеряет на себя эту шкуру. И вот когда вы читаете некий религиозный текст, один из важных подходов к нему – это просто примерить на себя шкуру человека, который верит в то, что это некое целостное послание. Поскольку, ну, конечно, если вы заранее верите, что это там чепуха, там читать нечего, ну, вы ничего не найдете, кроме чепухи, ни в Библии, ни в какой бы то ни было еще книге.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Станислав пишет, чтобы что-то читать, необходимо наличие интереса, а не веры. А Никита Погребенко комментирует нашу трансляцию ВКонтакте. Сергей, вы не правы. Библию нужно читать именно так, как написано. А устав в армии вы как читали?
Видите ли, ну, я не служил в армии, но устав в армии, он написан внутри, он существует внутри одной и той же культуры, и он максимально однозначен. То есть вот устав в армии – это очень бедный по содержанию текст, который по своей бедности, он близок к компьютерному коду. То есть вот это что-то такое, что, ну, юридические тексты вообще, они так заточены, чтобы как можно меньше допускать возможности интерпретации. А это похоже на компьютерный код или на инструкцию по сборке этажерки IKEA. То есть мы там, человек покупает в IKEA, он покупает в IKEA такую пригоршню досок и, значит, бумажку, на которой нарисовано, в какой последовательности он должен эти доски сцепить между собой. И понятно, что для того, чтобы он после, конечно, определенных усилий эту этажерку собрал, нужно, чтобы там было все очень однозначно. Вот Библия – это не устав гарнизонной караульной службы, и это не инструкция по сборке этажерки IKEA. Библия написана в совершенно другом жанре, вернее, там целый ряд других жанров. И когда человек говорит «я читаю, как написано», он впадает в незаметно для себя самого, я понимаю, что в этом нет злого намерения, но он впадает в удивительный эгоцентризм, в лучшем случае даже в культурный эгоцентризм. Когда люди, не знаю, там какие-то простодушные фундаменталисты, я там видел на сайте, они там читали Библию и находили, что Обама – это антихрист. И можно было посмотреть на толкование, как они к этому выводу приходили, и было видно, что все толкование – это толкование, к которому могут прийти какие-то не очень хорошо образованные американцы, а вот какие-то не очень хорошо образованные русские не пришли бы, потому что другая культура, другие предпосылки. И китайцы не пришли бы. Или когда у нас там в России тоже люди что-нибудь толкуют, и тоже у них кто-нибудь выходит антихрист. И тоже получается, что они толкуют это именно как русские люди, которые находятся внутри определенной культуры и которые не отдают себе в этом отчета. И вот читать Библию, как написано, никакой текст мы никогда не читаем, как написано. Мы всегда читаем текст, как читатели, которые принадлежат к определенной культуре. Это не делает коммуникацию невозможной, ни в коем случае. Нет, конечно. Мы можем понять смысл Библии, мы можем понять, что нам Бог хочет сказать. Но для того, чтобы понять этот смысл, мы должны прежде всего понять, что мы люди, которые обладают определенной культурой и смотрят на Библию определенными глазами. Мы всегда не читаем, как написано. Мы читаем, как люди с определенной культурой, определенным багажом, с определенными ассоциациями, которые могут не возникать у людей другой культуры.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Иван Попов спрашивает, какие книги вы бы рекомендовали прочитать каждому человеку? Библию, но этого мало, а еще?
Ну, вы знаете, для человека, который только входит в христианскую веру, я бы советовал двух авторов. Это Клайв Льюис «Просто христианство» и отец Александр Мень «Сын человеческий». Вот идеальный текст для человека, который только-только входит, только-только приближается к христианской вере, это «Сын человеческий», конечно, Александр Меня, и «Льюис. Просто христианство». То есть вот это два автора, с которых я бы советовал начинать. А далее, конечно, у каждого, каждый человек развивается в своем направлении, и тут дальше я, конечно, бы советовал читать митрополита Антония Суржского и Златоуста. Златоуст, вот Иоанн Златоуст, он очень замечателен тем, что он помогает нам войти в контекст святоотеческого понимания Священного Писания.
А у нас есть звонок.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, Станислав.
Значит, Сергей Львович, ну вот вы часто цитируете философа Эммануила нашего Канта, который говорил, что не устает восхищаться двум вещам, звездному небу над головой и нравственному закону внутри нас.
Угу.
Ну, очевидно, что это высказывание не научное, не философское и даже не этическое, а просто эмоционально-образное. Но, тем не менее, вот вы используете вот это словосочетание «нравственный закон» как строгий термин, и на нем строите свою, значит, вот эту вот чисто умозрительную, на мой взгляд, логическую цепочку.
Хорошо, понял,
а именно,
понял.
Значит, раз есть нравственный закон, значит, должен быть законодатель, и таким законодателем может быть только Бог, причем именно Бог христианский.
Хорошо, понял. Сейчас,
значит, Сергей Львович, алло.
Значит, относительно, вопрос был относительно того, что наше представление о нравственном законе, оно является нашим эмоциональным переживанием. Я не думаю, что это относится к эмоциям, во-первых. Нравственный опыт – это не всегда опыт эмоциональный. Он часто сопряжен с эмоциями, но не обязательно эмоциональный. И нравственный опыт – это часть того, что мы знаем о мире. Вот это часть нашего опыта в мире. Вот у меня есть опыт взаимодействия с физическим веществом этого мира, и у меня есть нравственный опыт. Он точно так же реален. Вот нравственный эмоциональный опыт точно так же реален. Я помню, я читал историю одной девушки, американки. Она от юности своей была воспитана в атеизме, и она была поклонницей такого философа Питера Сингера, который считает, что вот свинью убивать нельзя, потому что свинья, она на самом деле достаточно умное животное, поэтому нельзя есть, убивать свинью и свинину. А вот младенцев убивать можно, потому что у младенцев, у них еще не сформировалось ничего похожего на личность, у них нет автономности, самосознания, целеполагания, поэтому можно их убивать. И вот она примерно с этой системой верований жила, потом она вступила в брак, родила ребенка, держала этого ребенка на руках, посмотрела на этого ребенка и поняла, какая все это чушь собачья, что ребенок, несомненно, обладает ценностью, ценностью, которая, несомненно, превышает ценность свиньи. И это некая такая очевидность в ее опыте, которая просто не может быть никак опровергнута вот в принципе, поскольку непосредственно переживается. И вот наш опыт переживания ценности других людей, наш опыт переживания отношений с другими людьми, наш нравственный опыт в целом, наш опыт внутреннего одобрения добра и осуждения зла, это тоже часть нашего опыта в мире, который тоже указывает нам на реальность. Вот отмахиваться от этого опыта, говорить, он ничего нам не говорит о реальности, это все эмоции, мне кажется, абсолютно произвольным и ничем не обоснованным.
100 вопросов атеиста.
А у Ивана Попова еще один вопрос. Почему священные книги очень редко вдохновляют на великие дела? Например, в исламских странах рабство отменили только под влиянием Запада, а Коран самих мусульман не вдохновил на борьбу против рабства.
Вы знаете, на самом Западе христианство отменили под влиянием Библии. Рабство отменили под влиянием Библии. Но это такой исторический факт, когда рабство, оно было замечательно экономически целесообразно, то есть оно не отмерло экономически. Это была важная часть, например, британской экономики, торговли чернокожими рабами. Потому что в Соединенных Штатах, например, там производство хлопка, эта технология такая, требовалось огромное количество дешевого труда, дешевого неквалифицированного труда. Ну и первоначально проблема решалась тем, что привозили белых работников из Англии, они, бедняки, подписывали соглашение, что будут 7 лет пахать на значит, того, кто их привез, чтобы расплатиться за то, что их перевезли в Америку. А дальше они должны там получить какие-то подъемные и идти уже жить по-своему. Но, конечно, это создавало проблему, потому что эти белые бедняки, они помнили о том, что они подданные, значит, королевы тогда еще, и могли как-то за права свои выступать, их надо было отпускать через 7 лет. И чтобы с ними не мучиться, был на один выход, что просто захватывать чернокожих рабов и их возить. Они вообще не рассматривались как обладающие какими бы то ни было правами, и их было очень легко эксплуатировать. К 18 веку это была огромная индустрия. И в Великобритании те, кто выступали против рабства, это были христиане, которые действовали из христианских соображений. То есть Уилберфорс, такой знаменитый деятель борьбы против работорговли, который обращался к совести своих сограждан. И это удивительное явление в человеческой истории, политическая кампания, обращающаяся к совести, потому что Уилберфорс, он же не говорил, что это экономически невыгодно. Экономически это замечательно было выгодно, на этом отлично поднялась английская экономика. Он им не говорил, что это как-то вредно и опасно. Да ничего это им не вредно и не опасно. Просто обычные британцы из среднего класса, они получали только бонусы, они получали только выгоды от этой торговли. Это, знаете, как если бы сейчас в России кто-то начал нам рассказывать, что торговать нефтегазом – это аморально. Ну и, кстати, оружием у нас тоже торгуют, тоже хороший пример. Кто-нибудь бы сказал, что торговать оружием – это аморально. Ему бы сказали: друг дорогой, у нас государственный бюджет строится, значит, на нефтегазе, на оружии, ну, там немножечко на хлебе, который мы тоже продаем. Иди отсюда. Но вот Уилберфорс в ситуации, когда значительная часть британской экономики держалась именно на рабах, на торговле рабами, он десятилетиями выступал против этого, именно апеллируя к христианской совести сограждан. У него там было в качестве такого агитационного, например, материала, они сделали статуэтку чернокожего человека, на которой было написано: «Разве я не человек и не брат твой?» И люди, которые желали оказать поддержку, они покупали эту статуэтку и там ставили себе на камин, и когда кто-то приходил к ним в гости, он сразу видел, что они, значит, против рабства выступают. И в итоге он таки дожал. В итоге запретили работорговлю британцев. И это поразительная ситуация, когда целая нация взяла и запретила одну из процветающих отраслей своей экономики по нравственным соображениям. И это, я не знаю, повторялось ли когда-либо такое в истории, но вот это произошло. Именно по христианским соображениям это произошло. Или в Соединенных Штатах там тоже люди, которые выступали против рабства чернокожих, которое там гораздо дольше сохранялось, они выступали по религиозным, по христианским соображениям. Их на это вдохновляла вот именно что Библия. Вот. Что касается исламского мира, тут я просто не берусь комментировать, мы тут не мусульмане, может быть, мусульманин какой бы комментарий бы сделал, но я просто за них уже комментировать ничего не берусь.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
На сайте teos.fm, а также в мобильном приложении. И, конечно, комментировать наши трансляции ВКонтакте и на Фейсбуке. Миша спрашивает, не устарела ли христианская этика в области пола?
Вы знаете, тут особенность христианской этики в области пола в том, что нет какой-то отдельной этики в области пола. Это просто обычная этика человеческая, которую вот в мире, это в мире есть такой вывих, что в мире обычная этика не распространяется на область пола. Потому что если я, допустим, кину кого-то на деньги, то я буду негодяй, и все поймут, что со мной нельзя иметь дело, и у меня большие будут по жизни огорчения из-за того, что я так себя бессовестно повел. А вот нарушить обязательства, взятые на себя там, по отношению к женщине, это считается нормальным, ну, потому что любовь. Ну, представьте себе, с деньгами бы так было, я такое говорю, то у меня, допустим, деловой партнер, я его кинул на деньги, и я ему говорю: слушай, друг Вася, да, я понимаю, тебе это очень все горько и больно, я понимаю, что ты без денег остался, еще в долгах, но, поверь, ты знаешь, я так люблю деньги, ты знаешь, я вообще вот все время думаю о деньгах, не могу думать ни о чем другом, я... Ночами сплю, и мне снятся деньги. Я так влюблен в деньги, ты должен меня понять. И все говорят: ну, конечно, ну, деньги, да, страсть к деньгам — это такая священная страсть. Ну, что ж поделаешь, что ж ты хочешь, чтобы человек без денег жил? Понятно, что никто так не думает. Понятно, что как бы сильно человек не хотел денег, ему все равно скажут, что нельзя обманывать, нельзя нарушать взятые на себя обязательства, нельзя причинять страдания невинным людям. А в области пола почему-то считается, что все это можно. То есть считается, что можно совершать клятву преступления. То есть человек, допустим, пообещал верной жене, а потом, значит, случилась у него любовь всей своей жизни, значит, с секретаршей. Или можно причинять невинным людям тяжкие страдания. Потому что, естественно, когда человека бросают ради другого, он испытывает тяжкие страдания. И христианская этика в области пола, она просто говорит, что нужно придерживаться своих обязательств и нужно относиться к другому человеку, как к личности, достойной уважения, не как к вещи. Ну, знаете, вот как вот эта вся волна протестов против домогательств, когда, ну, она очень быстро скисла, превратилась в что-то довольно безобразное, но первоначально же был очень такой понятный нравственно-здоровый посыл, что нельзя смотреть на женщину как на средство какого-то своего удовлетворения, ты должен смотреть на женщину с уважением, ты должен с ней там выстраивать диалог как с живым человеком, которого нужно признавать как свободную личность, с которой нужно относиться с уважением. И вот христианская этика в области пола, она просто нам говорит, что мы должны относиться друг к другу не как к объектам потребления. Мы должны относиться друг к другу с уважением. И если ты вступаешь там, в отношения с женщиной, ты принимаешь на себя определенные обязательства. Эти обязательства называются браком. Знаете, вот как в интернете ходило известие о том, что в Швеции придумали, что мужчина должен взять у женщины письменное разрешение перед тем, как с ней там, вступать в близкие отношения. На самом деле ничего же нового. Старая добрая традиция христианского брака – это то, что женщина и мужчина должны засвидетельствовать о том, что они добровольно вступают в эти отношения, в церкви перед большим стечением народа. И вот христианская этика в области пола предполагает, что мы храним друг другу верность, что мы друг друга не кидаем, что мы друг к другу относимся с уважением, что мы друг друга бережем, что мы не причиняем невинным людям тяжких страданий, потому что нам чего-то захотелось. И, конечно, любая этика предполагает, что некоторые свои хотения, я их должен просто придушить. Что если мне хочется кинуть на деньги моего делового партнера, я должен свою страсть к деньгам просто придушить. Если у человека возникают там соблазны, не знаю, его там начинает тянуть к секретарше, он должен это свое стремление просто придушить. И действовать, исходя из взятых на себя там обязательств по отношению к семье. Поэтому христианская этика, она в этом отношении не может устареть, потому что требование любить и уважать другого человека и не совершать клятвы преступления, и придерживаться взятых на себя обязательств, и не причинять страданий невинным людям, это требования, которые очевидны, и они никуда не устареют.
100 вопросов атеиста.
У нас есть сообщение из WhatsApp. Здравствуйте. Как современная религия относится к прошлым преступлениям, которые в то время оправдывались религией? Допустим, охота на ведьм, борьба с еретиками.
Относительно преступлений, которые оправдываются религией. В любом обществе преступления оправдываются, исходя из доминирующей системы ценностей. В наше время, например, войны развязываются во имя прав человека. Или там во имя демократии. Или еще во имя чего-нибудь такого. Во имя науки и прогресса. Сейчас религия как-то отошла немножко, не играет такой роли в политике. И поэтому, когда политики развязывают войны, они ссылаются на что-нибудь другое, кроме религии. Там, на права человека, например. Несколько опустошительных войн с миллионными жертвами. Ну, тоже вторжение в Ирак. Там в итоге порядка миллиона человек в наступившем хаосе погибло, и там порядка 80% христиан исчезло из страны. И все это было развязано под лозунгом демократии и прав человека. Следует ли из этого, что демократия и права человека — это такая злая вообще вещь, во имя которой людей убивают миллионами? Ну, вообще-то не следует. Из этого только следует то, что в любую эпоху политики используют те обоснования и те возможности для пропаганды, которые есть вот в данную эпоху, в данной ситуации. То есть, если, допустим, в XIV веке я хотел бы прибрать там территорию соседа, я должен был бы сказать, что сосед злой еретик и вообще ведет всю свою страну в вечную погибель. Я же, побуждаемый человеколюбием, желаю их всех привести к истинной вере. Ну и немножечко тоже землицы прибрать, почему бы, собственно, и не прибрать в процессе. В наше время я должен был бы сказать, что сосед этот же самый нехороший нарушает права человека, там убивает свой народ вообще. В этом отношении нехороший человек, его под этим предлогом пойду завоюю. То есть религия не является причиной злодеяний или войн, точно так же, как там демократия не является причиной злодеяний или войн, или права человека не являются причиной злодеяний или войн. Причина злодеяний или войн — это просто человеческий грех, это человеческое стремление доминировать над своими ближними, это войны между государствами за господство, за доминирование. И религия тут играет, знаете, глубоко вторичную роль. Она потом уже притаскивается в качестве обоснования. Точно так же, как там права человека, наука и все, что угодно, что может быть использовано в пропагандистских целях.
У нас осталось не так много времени до конца эфира. Оставшиеся вопросы мы обсудим в следующий раз, а часть перенаправим в христианство «Трудные вопросы».
Всегда, вы знаете, всегда с вами очень интересно. Я благодарен всем вам за ваши вопросы, но, увы, время наше ограничено. До следующих встреч. Большое спасибо и до свидания.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».